Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного света Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ об опере «Майская ночь» Николая Андреевича Римского-Корсакова и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ об учении Фомы Аквинского. Как мы говорили уже в предыдущей нашей передаче, перед Фомой стоит проблема – почему в христианстве такое огромное внимание придается телу? Почему и Господь наш Иисус Христос воспринял человеческое тело, вочеловечился? Почему и после воскресения из мертвых мы воскреснем именно в наших нынешних телах? И человек только как душа – это не есть единство человека. И для решения этой проблемы Фома Аквинский обращается к учению Аристотеля.
А вот здесь перед Фомой Аквинским как раз и огромная проблема стоит. Потому что обратись он только к Аристотелю, он, конечно же, попадет в ловушку аристотелевского учения, так как попал в эту ловушку Ибн Рушд и Сигер Брабанский. Да, душа смертна, бессмертна только разумная часть, а разумная часть не обладает индивидуальными характеристиками. И поэтому для того, чтобы избежать крайностей как платонизма у Августина, так и аристотелизма у Сигера Брабанского, Фома фактически объединяет и Платона, и Аристотеля. И поэтому в учении о человеке Фома не использует только учение Аристотеля. Получается очень целостная, интересная, но такая аристотельско-платоновская концепция.
А разве можно совместить эти два учения? Ведь по Платону душа независимая, субстанциальное начало, в то время как по учению Аристотеля душа лишь интеллехия тела.
Очень хорошо. Вы поставили проблему, вот этот парадокс. Действительно, у Платона душа не зависит от тела, это субстанция. А тело – это просто ее орудие. А у Аристотеля, наоборот, душа – это энтелехия тела. То есть это вторичное по отношению к телу образование. И поэтому отсюда очевиден вывод. Нет тела – нет и души.
Интеллехия – это?
Интеллехия по Аристотелю – это форма, достигшая своей завершенности.
Актуальности.
Да, своей завершенности, своей актуальности. То есть, говоря попросту, душа – это форма тела, сущность тела. Иначе говоря, душа – это просто тело. Не в том смысле, как учили стоики, это некоторая тонкая телесность, а вот есть у человека тело, состоящее из головы, рук, ног, туловища, органов внутренних и прочее. Вот эта особая форма организации человеческого тела, такая удивительно сложная, тонко настроенная, это и есть душа.
То есть получается, что по учению Аристотеля души как таковой нет, она распадается после смерти тела?
Еще хуже. Она даже не распадается, ее просто нет. Душа – это форма тела. Разрушилось тело, истлело после смерти, но нет и души. Душа – это просто вторичное образование, как некоторые свойства тела. Ну, если угодно так сказать, у тела есть вес, у тела есть протяженность. Аристотель добавляет, у тела есть и в таком же плане и душа. Несколько грубовато, но, надеюсь, это позволит лучше понять мысли Аристотеля. Вот я как вам привел примеры. У тела есть вес. Если я скажу, что у моего тела есть голова, вы понимаете, да, вот голова существует, ее можно увидеть. Скажу, а у моего тела есть также вес. Вы скажете, а вес можно увидеть? Я скажу, извините, это свойство моего тела. Без тела вес не существует. Как и тело не существует без веса. Вот точно так же и душа по Аристотелю. Это некоторое просто свойство тела. Свойство высокоорганизованного тела. В этом плане мысль Аристотеля очень близка современной атеистической научной мысли. Как скажет любой современный ученый-материалист, у человека нет души. Есть сложная организация, высшие нервные системы. И эту сложную деятельность мозга, нервов, со всеми ее там электрическими импульсами, нейронами и прочего, люди безграмотные, как говорят вот эти ученые-материалисты, называют душой. На самом деле нет души. Есть то, что ученые называют психикой. То есть как бы проявление высшей нервной деятельности в особом человеческом существе.
То есть мы еще раз подчеркнем, что учение Аристотеля, взятое само по себе, также неприемлемо для христианства.
Именно потому, что оказывается, что нет бессмертия души. А ведь в христианстве мы понимаем равнозначность, равносилие двух, можно даже сказать так, догматических положений. Одно – у человека есть бессмертная душа. Второе – человек воскреснет в теле после второго пришествия. Как решить вот эти два противоречия? Вот эта задача стоит перед Фомой Аквинским. Он и решает ее, дополняя Аристотеля Платоном.
Но здесь Фома Аквинский не является новатором. Как мы помним, еще Альберт Великий пытался соединить учения Аристотеля и Платона.
Да, вы правы. Альберт Великий говорил, что душа вообще-то может быть рассмотрена с разных сторон. Со стороны ее сущности мы можем говорить о душе как о бессмертной, субстанциальной некоторой основе. А со стороны телесной мы можем говорить о том, что душа, как некоторая бессмертная сущность, является одновременно и энтелехией, формой тела. Я думаю, что эта мысль совершенно правильная. Единственный недостаток, что Альберт не подвел под нее такое теоретическое обоснование. Но мыслил он в совершенно правильном направлении. И именно в этом направлении пошел дальше Фома Аквинский.
Это не эклектичное решение?
Если просто сказать... Производит впечатление эклектичности. Да, ну какая разница, душа – это интеллехия, душа – это субстанция. Но Аристотель бы тут заметил, ну извините, интеллехия – это форма тела, она не может быть субстанцией. Поэтому да, кажется, что это эклектично. Но, повторяю, мысль совершенно правильная. И Фома ее замечает и развивает в плане такого системного объединения Платона с Аристотелем. Ведь что такое душа? Как ее понимает Фома Аквинский? Если в двух словах дать определение, то оно звучит ну, примерно так, хотя Альберт Великий. Душа – это форма тела, обладающая субстанциальностью. То есть некоторая субстанция, И Платон здесь прав, и Августин прав. Но она является формой тела.
И как же это системное объединение совершает Фома Аквинский?
Фома немножко, как всегда он делает, немножко подправляет Аристотеля, так что даже это и не вполне заметно. Вот мы вспоминаем, что по Аристотелю у человека имеются три души. Душа растительная, душа животная и душа разумная. Растительная и животная души – это на самом деле просто функции тела, это форма тела, интеллехия, и поэтому после смерти тела они исчезают. А разумная душа – это частица Бога в нас, которая обозначает бессмертие разума. Личного бессмертия здесь нет. Фома говорит, нет этих трех душ, есть одна душа, а растительная, животная и разумная, или, как говорит Фома, вегетативная животное и интеллектуальное, это просто функции, так сказать, проявления одной души. У человека есть одна душа, которая проявляет себя иногда в растительном плане. То есть, как бы душа отвечает за то, что тело растет, питается, дышит. Другая сторона той же самой души состоит в том, что человек обладает способностью чувственного восприятия. Это животная душа. Ну и эта же душа мыслит.
То есть это не три души, а сила одной души.
Да, силы, проявления, функции, как угодно можно называть, но у человека есть одна душа с тремя силами, с тремя проявлениями. И поэтому, как рассуждает дальше Фома, возможно ли мышление самой по себе души без тела? Ну, конечно же, возможно. Возможен ли свободный выбор души без тела? Ну, безусловно, возможен. Возможно ли чувственное восприятие души без тела? А вот здесь уже нет. Здесь уже необходимо тело для души, чтобы душа могла эту свою функцию реализовать. Ну, понимаете, но у души есть способность видеть. И если нет тела, то как душа эту способность свою видеть, слышать, чувствовать, осязать, обонять? Как она эту способность реализует? Поэтому тело является как бы необходимым продолжением души. Без тела душа не полна.
Но ведь бывает и общение невербальное, когда люди чувствуют друг друга на расстоянии, без слов.
То, что вы говорите, это скорее исключение из правила. Это некоторое, даже опять же, нечувственное, это некоторая интуитивная, интеллектуальная симпатия. Как она происходит, я не берусь объяснить, это какое-то чудесное, сверхъестественное понимание. Я говорю об обычном человеке. Может ли слышать человек, у которого нет барабанной перепонки, нет ушей? Конечно же, не может. У него нет того инструмента, посредством которого воспринимаются колебания воздуха. Можете ли вы слушать музыку в виде электромагнитных волн, если у вас нет радиоприемника?
Вы сейчас говорите о пребывании человека в теле, но ведь мы не можем сказать, что вне тела душа слепа и глуха, потому что у нее нет ушей и нет глаз.
Ну, о способности души воспринимать чувственно помимо тела Фома не говорит. Фома замечает просто очевидный факт. Для того, чтобы видеть какой-то предмет, мне нужны глаза. Если у меня нет глаз, я его не вижу. Но вижу-то я не глазами, я вижу-то душой, вы здесь правы. Глаза нужны мне в данном случае, в телесной моей жизни. Глаза мне нужны как некоторый орган, инструмент, посредством которого я могу видеть окружающий нас мир. Видеть, слышать, обонять, осязать. Поэтому тело в нашем, именно в нашем телесном обличии человеку необходимо для того, чтобы душа могла реализовать вот эти самые животные функции. Собственно говоря, эта мысль, она встречается не только у Фомы Аквинского, она была еще раньше. У преподобного Иоанна Дамаскина эта же самая мысль о единстве души, о единстве трех ее сил, эта же мысль встречается у преподобного Максима Исповедника о единстве трех сил души, о субстанциальной ее природе. Она не новая. Я думаю, что Августин, как глубокий богослов и прекрасный знаток истории богословия, наверняка почерпнул ее у этих великих авторитетов христианского богословия. И мысль о том, что душа человека обладает способностью оживотворять, и в этом, как отмечали некоторые отцы церкви, мы видим превосходство души человека над ангельской природой, потому что ангелы не могут оживотворять тело. У них нет этой способности, а человек обладает способностью. А это, сказал бы Фома Аквинский, следуя Аристотелю, это есть проявление растительной способности или вегетативной способности нашей души. Есть у нашей души способность оживотворять. И поэтому, когда у меня есть тело, моя душа эту способность реализует. И моя душа работает, если можно так сказать, целиком и полностью.
Тело, оно является необходимым условием целостности человека.
Да, когда есть тело, душа полностью проявляет все свои способности. Нет тела, душа хотела бы оживотворять что-то, но нечего. Душа хотела бы видеть что-то в материальном мире, но не может.
И здесь совершенно логично и понятно, почему именно необходимость воскресения тела является таким важным догматом.
Безусловно, потому что именно вместе с телом душа составляет единое целостное человеческое существо. Если бы не было воскресения в телах, тогда человек так и остался бы, извините за такое грубое выражение, обрубком. Душа, по сути, это свой обрубок. Как мы знаем, что душа, она продолжает обладать существованием. Она продолжает мыслить, но изменить свое бытие посредством свободного действия она не может, потому что у нее нет того тела, посредством которого она может действовать.
Но если обратиться к фольклору, мы видим ту же интуицию. Душа мучается без тела.
Ну, я, может быть, добавил бы не из области фольклора, а все-таки из области православного богословия, когда мы говорим, что после смерти наши души упокоеваются, то есть находятся в покое. Вот нет тела, нет того, посредством чего душа может двигаться, обладать полнотой жизни. Вот после воскресения из мертвых у нас опять будет полнота жизни. Каким образом это будет, мы не можем сказать, потому что сказано, будет новое небо, новая земля, новые какие-то законы природы, новый принцип организации, тело будет. Конечно же, то же самое. И Фома подчеркивает, душа творится для каждого человека индивидуально. И поэтому воскресшее тело – это будет тело именно того конкретного человека, который умер когда-то. Но, с другой стороны, это будет другое тело. Оно будет уже нетленным, оно не будет страдать, оно будет бессмертным, оно будет совершенным.
Но вы сейчас упомянули еще один очень важный аспект – то, что душа обладает индивидуальностью, чего как раз и нет у Аристотеля.
Да, конечно же. И здесь тоже можно было бы объяснить, почему это происходит, почему это важно для Фомы Аквинского. По Аристотелю индивидуальность каждого человеческого существа обеспечивается его растительной и животной душами. То, что у одного человека глаза карие, а волосы черные, обуславливается тем, что именно так сделана растительная душа. Животная душа также вносит вклад в индивидуальность человека. Один человек лучше слышит, другой хуже слышит. Но разум у всех одинаков. Мыслим, правильно мыслим, мы все одинаково. Поэтому разумная душа никакой индивидуальностью не обладает. И поэтому по Аристотелю что получается? Индивидуального бессмертия не существует, потому что бессмертием обладает только разум. А он безличен, он одинаков. А наша индивидуальность умирает вместе с телом. Фома соединяет все три души, и растительную, и животную, которые отвечают за индивидуальность, за те самые карие глаза и черные волосы. Поэтому то, что у меня карие глаза и черные волосы, заложено в моей душе. Это только моя душа и ничья другая. Поэтому, когда наступит время воскресения, то моя душа воскресит для меня именно мое тело с черными волосами и карими глазами и со всеми остальными его особенностями. И поэтому тела будут узнаваемы, безусловно, как узнаваем был Господь в новом воскресшем теле. А с другой стороны, неузнаваемыми, потому что это будет другая природа. Какая, мы не знаем. Еще раз повторим, что душа едина, а растительное, животное и разумное – это всего лишь ее функции. И поэтому то, что моя растительная как бы функция души проявляется в цвете моих глаз и волос, это же проявление единой моей души. Это же связано и с разумной, и с чувственной, и с животной, и со всеми сторонами души. Поэтому, конечно же, душа индивидуальна.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующий раз продолжим разбор учения Фомы Аквинского.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжим слушать оперу Николая Андреевича Римского-Корсакова «Майская ночь» в нашем цикле «Все оперы Римского-Корсакова». У меня очень личное отношение к этой опере. Я как-то люблю ее, ну, такой любовью, как любят что-то, ну, предельно родное. Потому что собственные места там показаны, описаны вначале Гоголем, потом Римским-Корсаковым. Это места, в которых я, собственно, возрастал и как-то слагался как человек. Мне понятно, что очень близки воззрения и Николая Андреевича Римского-Корсакова, и Николая Васильевича Гоголя, что на природу, что на любовь, что на народное творчество. Вот немножко о народном творчестве как раз и поговорим. В первом действии, сразу после увертюры, как мы с вами помним, Римский-Корсаков вводит в оперу песню «А мы просто сеяли», игровую песню, которая дожила, ну, очевидно, что тысячи лет в русском народе, фактически до поколения наших родителей. Но сегодня она, кстати, воссоздается в тысячах, десятках тысяч фольклорных ансамблей. Это такая молодежная игра, очень ее, в общем-то, любили и любят те, кто сначала фольклор творил, а теперь фольклором занимаются. Надо сказать, что Римский-Корсаков как раз сделал великолепный классический сборник русских народных песен в тот период, когда он ничего не сочинял почти, вот в период между первой оперой «Псковитянка» и второй «Майская ночь». И он глубоко познал русскую народную песню. И вот в той части, которую мы сейчас услышим, оперы, подружки, героини, Ганны, возвращаясь с речки, поют другую народную песню. Мы услышим ее сейчас «Завью венки на все святки». А тут «Майская ночь», казалось бы, при чем святки? Дело в том, что в русском народе было две поры для святок. Одни все известные, которые до сих пор чуть ли не на государственном уровне как-то отмечаются, это святки рождественские, да, в зимний период. А другие святки были зеленые святки или семик, да. Вот это как раз связано еще и с русальной, так называемой, или гриной неделей. Римский-Корсаков это все хорошо знал. Изучил, читал, к тому же, первых фольклористов той эпохи, ну, например, знаменитого, не только сказочника, но и ученого Афанасьева. И таким образом, вот он ввел первый из всех композиторов семитскую, не путать семитской, вот, святочную, зеленую святочную песню. Ну, суть ее заключается в том, что девушки венки эти использовали не просто так для красоты, а гадали на них, бросая в воду. По этому поводу очень, так сказать, ну, как бы сурово настроенные деятели церкви сейчас говорят, что это все очень плохо, негоже человеку гадать. Но если посмотреть на это как на традиционную многотысячелетнюю народную игру, то ничего плохого в этом нет. Я уже много раз говорил и повторюсь сейчас, что отщипывать от любого народа земли, в том числе и от нашего народа, который к чести его сохранил фольклор, народное творчество до наших дней фактически, отщипывать по кусочку в связи с теми или иными идеологическими установками какие-то его обычаи, традиции, совершенно безобидные к тому же, речь идет не о человеческих жертвах, уничтожать их. Вот, это негоже. Это понимают, кстати, все известные мне священники, которые занимаются популяризацией, в том числе и христианского, и народного искусства. Те священники, которые работают в воскресных школах. Вот, тут даже как-то не возникает вопроса. Притом вопроса этого не возникало, надо сказать, и в те годы, когда жил и творил римский Корсаков. Ну нет ни одной статьи, ни одного какого-то возмущенного письма, тем более какого-нибудь, не дай бог, постановления синода о том, что римский Корсаков творит дело неблагое, вредное для христианства на Руси. Да нет, просто люди умели отличать это древнее, предшествующее христианству, народное, в котором есть своя красота, своя мудрость, своя традиция, а именно из традиций слагается любой этнос, в том числе и наш, и отличать уже христианскую правду. Сам русский народ тоже никогда это не различал. Жили вот так вот в русском народе вот эти традиции и абсолютно искренне. Повторюсь еще раз, это не моя мысль, а мысль многих ученых, в том числе искренне верующих фольклористов. Собственно, русское православие – это и есть сплав, скажем так, интернационального христианства и, собственно, русских, да, древнеславянских и даже праславянских каких-то воззрений и опытов. Так что для Римского-Корсакова это было той проблемой, которую он тоже все время как-то решал, осмысливал, об этом писал. В дальнейшем, когда мы будем говорить о следующей опере «Снегурочка», поговорим об этом еще подробнее, потому что она просто вся построена на народных песнях. Но давайте все-таки следовать, я призываю, тому, что, собственно, и было в период, пожалуй, наивысшего расцвета русского искусства, во многом расцвета русского государства и православия на нашей земле, то есть в годы жизни и творчества Николая Васильевича Гоголя, которого никто не упрекнет в том, что он был, не дай бог, каким-то антихристианином, того же автора великой христианской оперы «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова, вот в то время люди как-то были мудрее. Вообще-то хорошее образование еще никому не вредило. И эта мудрость не могла позволить в ослеплении каком-то, в ослеплении невежества, в ослеплении неграмотности что-то запрещать. Запрещать вообще нехорошо, а запрещать то, что творит душу народа, это просто недопустимо. Вот, надеюсь, что я смог доказать свою точку зрения, а точнее, это не моя точка зрения, а, конечно, точка зрения всех русских классиков, которые так и жили, так и творили, в соответствии с теми мыслями, которые я сейчас изложил. Ну, говорю уже довольно долго, пора и музыку послушать.
Я слышу, наши возвращаются с песен. Прощай, Ганна!
Прощай!
И спокойно!
А теперь давайте послушаем не надоевшие уже, видимо, вам мои слова по поводу «Майской ночи» Римского-Корсакова, а слова самого Римского-Корсакова по поводу его второй оперы. Это фрагменты его замечательного произведения, литературного, исторического, архивного, так сказать, которое называется «Летопись моей музыкальной жизни». Оно, кстати, было и остается у меня настольным, потому что благодаря предельной честности Римского-Корсакова, его какой-то научной скрупулезности, в общем-то, эта книга является, наверное, по-прежнему главным источником по эпохе. Эпоха это понятно какая. Римский-Корсаков жил на земле с 1844 по 1908 годы. Ну, а в таком общем смысле он, конечно, продолжает жить. И сейчас для меня, во всяком случае, он человек абсолютно живой, человек абсолютно, так сказать, действующий. Да, и гораздо более живой, чем те люди, которые вроде как поглощают пищу, ходят и там ругаются матом на улицах того городка, где я живу. Эти люди зачастую представляются мне мертвыми, просто притворившимися живыми. А Римский-Корсаков как бы официально мертв, но на самом деле, слушая его музыку, мы слышим, что он жив. Но вот бывают такие парадоксы. Итак, живой голос Николая Андреевича Римского-Корсакова. В течение зимы 1877-78 годов «Майская ночь» все более и более начала занимать меня, и в феврале я принялся по-настоящему за работу. Я начал с третьего действия, делая только самые черновые, отрывочные карандашные наброски, я прямо писал оркестровую партитуру на долевой нотной бумаге огромного размера. В течение февраля, марта и апреля сцены «Левки», тогда украинские имена склонялись, это моя сноска, «Русалок» и «Панночки», до «Ея исчезновения» включительно, и «Восхода солнца» были готовы. Сверх того написаны были «Гопак Коленика» и «Троицкая песня» из первого действия. Письмо шло легко и скоро. Помнится, что дописал я эту сцену поздно ночью. Партитуру я писал со всевозможными сокращениями. Кларинетти кое-обои, то есть кларнеты с гобоями, альты с виолончелями и тому подобное. Рассчитывал на хорошего переписчика Пустовалова, флейтиста Преображенского полка, которого имел в виду. Кроме написанного куска, у меня накопилось уже довольно много материала и для всей оперы. Окончив упомянутый кусок, я играл его только Лядову. Как жене, так и юному Лядову, сочиненное мной, нравилось безусловно. Нравится это безусловно и нам с вами, дорогие друзья. В опере «Майская ночь» есть несколько таких составляющих, которые прямо идут от Гоголя. Кстати, либретто сочинил сам Николай Андреевич Римский-Корсаков. Просто, ну, фактически он взял гоголевский текст и чуть-чуть его только ритмически изменяя. Так вот, тут есть три составляющие. Ну, любовная, вот эта свежайшая, благороднейшая тема Ганны и Левка, конечно, нас очень трогает. Есть народно-фантастическая тема, вот эта убиенная панночка, русалки, вся вот эта вот фантастическая картина. Сам Римский-Корсаков, кстати, говорил, что это фантастика, и мы так это и рассматриваем. И даже, кстати, в советское время на уроках музыкальной литературы мы называли это фантастические сцены, поэтому не надо, конечно, путать с какими-то религиозными воззрениями, и не дай бог думать, что Римский-Корсаков верил в русалок и так далее. Нет, конечно, это народная поэзия, народная фантастика и так далее. Ну, не буду снова об этом говорить, а скажу о том, что есть еще и, конечно, потрясающая, опять-таки от Гоголя, идущая юмористическая линия, и мне кажется, что Римский-Корсаков в своей опере только эту линию усилил колоссально, и чего стоит только его коленик. Это просто чудо какое-то. Ну, колениками персонажа, как вы помните, сейчас мы услышим большую сцену. Коленик пытается учить там всех самого себя танцевать, гопак. Коленик общается с девушками и так далее. Пьяный коленик. Ой, ну, смех полный. Когда это представляет талантливый актер в опере, то народ, с одной стороны, восхищается просто замечательной музыкой, так сказать, тая просто от волшебства корсаковского стиля, а с другой стороны, не может не хохотать, иногда перекрывая музыку. Но вот сейчас мы услышим эту сцену, и я напомню, что мы слушаем в той записи, когда в конце 20 века Александр Лазарев был главным дирижером Большого театра, он ее и осуществил, а Коленика поет замечательный бас Михаил Крутиков. Вот. На мой взгляд, у него даже какой-то слишком правильный, слишком такой сочный бас. Таким басом нужно петь Бориса Годунова или Ивана Сусанина, но, тем не менее, это гоголевский пьяный Коленик. Я не думаю, что нужно искать каких-то сверхсмыслов, так сказать, в этом. Это просто... Хотя нет, почему? Сверхсмысл тоже есть. Это ведь часть народной жизни. А для Римского-Корсакова народная жизнь была ценностью абсолютно безусловной. У народа бывают разные проявления. У народа есть и коленики. Куда ж без них? И это тоже в некотором смысле безусловная ценность. Это... наш коленик. И мы его, как ни крути, все-таки любим.
А гопак не так танцуется, то-то я гляжу, не клеится все. А ну! Что это рассказывает ум? Что мне лгать, ей-богу, не так. Не так танцуется гопак. Я голова, вот убей меня, голова.
живей, говорят тебе, отворяй. Казаку спать пора. Покажите, любезные молодушки.
О, молодушки, сжените, слишком только бедный, слишком только живи, вы покажете прекрасно, только прежде подкрыться.
Танцевать, эх вы, замысловатые девушки. Потанцевать, отдадите себя перецеловать. Все перецелую, все. Посмотрю на голову, что мне голова, сам себе я голова, сам себе я голова. Чего ж он в самом деле голова?
В цикле «Все оперы Римского-Корсакова» звучали фрагменты оперы «Майская ночь». Всего доброго, продолжение следует.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев. Жизнь Тургенева. Глава 17. Судьба. Осенью жил он в Бужевале один. Виардо рано переехали в Париж. Погода была скверная. Кажется, впрочем, не так огорчался одиночеством. Работал, писал довольно много писем. Утешал Полонских, очень о нем в Петербурге скорбевших. Подробно излагал Бертенсону, врачу русскому, свое положение, где боли, куда перемещаются, как желудок и прочее. Радовался, что по ночам спит. И с легкой, горестной усмешкой отказался от нового лечения, ему предложенного. Прикладывать к больным местам сырую глину. В молоко все-таки верил, продолжал поглощать его неимоверно, по 10-12 стаканов в день. И окончательно смирился, то есть уверился в безнадежности. Программой «Максимум» стало не очень страдать, а там устрица так устрица. Но и этого не было дано. В ноябре переехал он в Париж. К январю боли усилились, без морфия не мог спать. В январе 83-го года ему сделали операцию, вырезали из брюха прескверную сливу. Врачи называли ее невром. Почтительно повторяет он непонятное слово, думая, что, наконец, операция и поможет. Он ошибся. Надо или не надо было его резать — дело врачей. Операция прошла успешно. Рана скоро зажила и осложнений не вызвала. Но с того января, с той операции, старая его болезнь стала расти с силой угрожающей. Передышка окончилась. Вновь началось наступление с силами утроенными. Теперь не только плечо и лопатка, вся спина, грудь болела, все вообще болело, двигаться совершенно нельзя. И ни молоко, ни уколы, ни машинка не помогали. Действовал один морфий. Шарко и тут придумал утешение. Воспаление нервных оболочек, потому так и больно. Последние томы проходят через его руки. 6-й, 9-й. Еще в феврале в письме Григоровичу он умно, тонко разбирает гуттаперчевого мальчика. Такие-то вот фразы надо вовсе выкинуть. Следовало бы изменить тяжелые обороты, много в рассказе излишней обстоятельности и тому подобное. Но это уже последние письма, писанные собственной рукой. Позже он диктовал. Весна, бужеваль, каштаны распускаются, дрозды скачут в саду, умирает старик Виардо. Тургенева в кресле выкатывают из шале. Весенним солнце издали может он поклониться праху странного своего друга, при котором прожил 40 лет, с кем мирно беседовал, охотился, от кого выслушивал иногда бессмысленные замечания насчет писаний своих. Полина хоронила мужа без сентиментальности. На следующий день давала уже урок. Что думал Тургенев, глядя на его гроб, удалявшийся вниз, по спуску к воротам на набережную? В мае он смог еще написать Полонским. «Давно я не писал вам, любезные друзья мои. Да о чем было писать? Болезнь не только не ослабевает, она усиливается. Страдания постоянные, невыносимые. Несмотря на великолепнейшую погоду, надежды никакой. Жажда смерти все растет, и мне остается просить вас, чтобы и вы со своей стороны пожелали бы осуществления желания вашего несчастного друга». Так умирал Тургенев. Всю жизнь стремился он к счастью, ловил любовь и не догнал. Счастья не нашел, смерть встречал в муках. Точно бы подтверждался страшный взгляд его на жизнь. Но в действительности никак не подтверждался, ибо последней его судьбы, последней глубины бытия его, мы не знаем. Мы только знаем, что это бужевальское лето было ужасно и для Тургенева, и для Виардо, ухаживавшей за ним. Боли доводили его до криков, до мольбы прикончить. Так продолжалось до августа. Морфий действовал на его мозг. То казалось ему, что его отравили, то в Полине мерещилась леди Макбет. А в смертный час, когда никого уж почти не узнавал, той же Полине сказал, которая пододвинулась к нему ближе. Он встрепенулся. Вот царица из цариц. Умер он 22 августа. Отошедший, весь преобразился. И не только не осталось на лице следов страданий, но кроме красоты, по-новому в нем выступившей, удивляло выражение того, чего при жизни не хватало — воли, силы. Мягкой, даже ласковой, но силы. Сохранилась фотография с него в гробу. Действительно, прекрасен. Может быть, и никогда красив так не был. Борис Зайцев. Тургенев после смерти. Заключение жизни. 22 августа 1883 года произошло с Тургеневым страшное и таинственное событие — смерть. По его собственному взгляду, превращение в ничто. Бедный пузырек лопнул, поглощенный бездной. Верующим Тургенев не был, хотя смутное, горестное чувство одного, жило в нем. Нельзя сказать, чтобы твердо он верил и в небытие. Вернее всего, томился, полуслепой, полузрящий. Не общая ли наша смертных участь? Во всяком случае, с 22 августа пути разошлись. Тело легло в гроб, было перевезено в Россию, похоронено в Петербурге, при прощальных речах и толпах народа. Тургенев, то, что знали люди под этим именем, никакого уже отношения к бедному и истлевающему телу не имело. По христианскому взгляду, человек подвержен некой загробной судьбе. Дух его тоже где-то пребывает, может даже расти и очищаться. Любовь, благоволение к нему других ведут, поддерживают. Предполагается связь между тем миром и нашим. Та судьба Тургенева нам неизвестна. Можно говорить лишь об этой, земной, посмертной. Да и то временами лишь предположительно. Тургенев — образ. Тургенев — человек. Поэт, писатель. Уходя из жизни, как-то все же и остался в ней. Остался и среди близких, и среди тех, кто его никогда не видал, но читал книги, Тургеневым написанные. И вот, прежде всего, сама Виардо. Тургенев ее жизнь украсил, но не сломил, не победил. Нельзя мерить ее меркой верной, преданной жены. И все-таки на Полине смерть Тургенева отозвалась сильно. Таковы единогласные свидетельства друзей. 2 недели не выходила она к ученицам, ничего не делала, в себе перемалывала скорбь. Но была сдержана, как всегда, деловита, может быть, казалась и холодноватой. В Россию хоронить прах его не поехала, но писала письма, полные большого потрясения, и, конечно, продолжала прежнюю жизнь. Уроки, дети, правильное, строгое блюдение хозяйства. В дальнейшем, долгом еще, пути ее Тургенев как бы шел с ней рядом, спутником прохладным и меланхолическим, некровным. Образ поэзии, своевременно, однако же, угасший. По глухим намекам можно заключить, что и любовная ее жизнь продолжалась без него, несмотря на возраст. Так что Тургенев после смерти у Виардо — большой, прекрасный портрет в раме. Тоже портретом и тоже прекрасным остался он и для Савиной, также никогда его по-настоящему не любивший, но так же, как и Виардо, обаяние его испытавший. И несмотря на всю холодность Савины, на все, что было в ней от актрисы, какие-то по Тургеневу панихиды на протяжении многих лет, цветы и слезы, одной актерственностью не объяснишь. И в жизни Полины, и у Савины были другие люди, более их опьянявшие. Но Тургенев все же единственный. Ни на кого не похож, никем не заменим. Неким образом он в них вошел и остался. Да не одни женщины чувствовали так. Сами парадные французы типа Ренана и Эдмона Абу в надгробных речах Северного вокзала перед отправкой праха Тургенева на родину выразили это сквозь свою условность и холодное великолепие речей. Выразили особенность, неповторимость Тургенева. А в Вершболове, на русской границе, встретилось тело Тургенева с родиной. Несмотря на разделение смерти, всем казалось, конечно, что именно сам Тургенев шествует по полям и перелескам российским. Он к России относился двойственно, любил и часто осуждал. Россия обывательская, маломальски тронутая просвещением, не говоря уж о культурном круге, вся вышла ему навстречу. Священники на станциях служили литии, народные учителя, врачи, статистики, студенты, барышни, гимназисты, просто какие-то читатели толпами выходили к прибытию поезда, приносили венки, прощались. вез тело Стасюлевич и много натерпелся. Панихид служить не дозволяли. Даже краткие литии иногда грозили быть прерванными отходом поезда. Стасюлевичу приходилось, едва заперев траурный вагон, на ходу вскакивать в поезд. В одном месте толпа так теснилась у гроба, что предложили ребенку проститься одному за всех, что и было исполнено. Вышло хорошо, по-настоящему. Так отнеслась родина народная. Россия официальная иначе смотрела на дело. Некогда за статейку о смерти Гоголя молодого Тургенева выслали в деревню, к большой его пользе. Теперь сам он, старый и знаменитый, скончался. И хотя временами были другие, смерть его и предстоящие в Петербурге похороны вызвали опасения, какую-то застарелую боязнь писателя. Вот он был либерал, а теперь хоть и умер, а того и гляди, свинью подложит, демонстрацию какую-нибудь из-за него устроит и тому подобное.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.